Ему стало ясно, что мотылек тут ни при чем. Руководители колхоза оправдывались тем, что мотылек был и обязательно съел бы свеклу, но поля опрыскали и спасли. Любищев возражать не мог, поскольку следов мотылька не осталось. Однако на следующий день он наткнулся на приусадебный участок сахарной свеклы и поразился великолепным видом. Растения мощные, никаких признаков повреждений. Все разъяснилось, как водится, очень просто. Хозяин добросовестно ухаживал за своим участком. В конце концов, председатели агроном признались, что колхозники работать на поля не выходили, свекла заросла, и луговой мотылек здесь ни при чем. Обследование Северной Украины показало Любищеву, что и в других районах луговой мотылек практически вреда не приносил. Имелись сигналы с Северного Кавказа. Любищев ездил и тщательно осматривал поля, на которые ссылались районные руководители. Нигде не было прямых результатов повреждений. Сведения оказывались, мягко говоря, преувеличенными, вред сомнительным. Он гнался за сигналами. В Ростове ему сообщили, что в таком-то совхозе уничтожен подсолнечник. Приехав на место, он выяснил, что подсолнечник вовсе не сеяли. Он побывал в зимовниках, изучая вредность сусликов. Изъездил Азербайджан, изучая вредность стеблевой ржавчины. В Георгиевской обследовал яблоневые питомники. Армавир, Краснодар, Таловая, Астрахань, Буденновск, Крымская. География его поездок охватывает весь юг России. Считалось, что вредители, особенно на зерновых, приносит ущерб не менее 10%. Любищев не мог согласиться с этой цифрой. Результаты его поездок, а также изучение данных США, заставили его снизить этот процент до 2, о чем он и пишет в докладной записке. Затем он доказал, что шведская мушка, на которую ссылались, не всегда снижает урожай пшеницы и ячменя. 3 года Любищев перепроверял свои наблюдения, затем выступил в печати. Ему пришлось сделать логический вывод, что деятельность отдела борьбы с сельскохозяйственными вредителями раздувается, и, по чести говоря, отдел в том виде, в каком он был, не нужен. Какое, спрашивается, дело было Любищеву? Нужно или не нужно данное учреждение? Не его это была забота? Ну хорошо, допустим, доказал он, что вред лугового мотылька преувеличен. Доложил, ну и все. Хватит, долг ученого выполнил. Неужели не понимал, что слишком много разных людей заинтересовано в существовании этого отдела и в том, чтобы все эти мушки, мотыльки, пильщики числились опасной силой? Иногда и колхозам было удобно, и еще кое-кому. Может, и понимал. В долгих скитаниях своих по селам и деревням навидался нерадивых хозяев, ищущих на что бы сослаться. Наверняка понимал, поскольку приготовился к борьбе. Вооружился новыми методами вариационной статистики, уточняя роль сельскохозяйственной энтомологии. Теперь с цифрами. По всем правилам любой может убедиться. Он доказывал, как безграмотно производился у нас количественный учет экономического вреда от насекомых. Безграмотно он выбрал это слово как самое точное, хотя лучше было бы найти что-то другое, поскольку адресовалось оно людям, имеющим солидные звания и награды. Считалось, что насекомые-вредители распределяются более или менее равномерно на пораженных областях. Отсюда делался вывод о том, что нужно обрабатывать огромные площади зерновых. Задача и по рабочей силе, и по химикатам непосильная для тех лет. Любищев доказал, что вредители зерновых распределяются крайне неравномерно. Бороться с ними можно на небольших площадях, тем самым сберегая 1 000 000 рублей. Руководителей отдела экономия не интересовала. Надо было отплатить за оскорбление. Они были оскорблены, уязвлены, и это было важнее всего. В 1937 году произошло памятное заседание ученого совета ВИЗРа. 5 часов длилось обсуждение работ Любищева. К сожалению, как это часто бывает, обсуждали не столько проблему, сколько самого Любищева. Его обвиняли в том, что он систематически, чуть ли не умышленно, снижает опасность вредителей, с целью